Книга ворот.
Всем привет! В эфире программа «Книга ворот». Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожжин. Ребят, привет!
Да, всем привет!
Привет-привет, друзья! Всех с наступающим Новым годом!
Ну что же, это заключительный выпуск в уходящем 25-м году, поэтому действительно сегодня мы будем поздравлять всех с наступающими праздниками, когда есть повод и возможность, и время, что главное, почитать разные интересные книги. Ну и, конечно же, вспомним о том, что мы сами читали в уходящем году. Может быть, вспомним какие-то выпуски, наиболее интересные нам, запомнившиеся, и какие-то тренды, может быть, тенденции в области литературы тоже подведем. Ну и если останется время, традиционно несколько книжек в качестве предложений вам на праздники накидаем. Ну что, давайте, наверное, по такому принципу и начнем. Я думаю, что логично, если вспомним что-то, что нас зацепило, то, что мы обсуждали в выпусках, может быть, то, что прочитали, но не успели обсудить, может быть, то, что перечитывали, вспоминая новые какие-то контексты, которые для нас открываются в хороших книжках. Глеб, давай начнем с тебя. Какой для тебя получился литературный год 2025? Что ты для себя открывал? Что тебе запомнилось из наших выпусков?
Ну, начну я, наверное, с того, каким вообще был год. Год в основном был связан с перечитыванием, и перечитывание было связано как раз-таки вот с двумя моментами. Первый из них — это наша программа, потому что на самом деле, если раньше так как-то получалось, что мы подгадывали нашу программу под какие-то прочитанные книги, то сейчас получается так, что либо мы с вами заранее договариваемся и вот это вот читаем, да, либо даже если мы это не читали, все равно приходится перечитывать как-то по диагонали, еще, чтобы просто освежить в памяти. Поэтому очень многое прочитано мной в этом году было связано, во-первых, с нашей программой. Вот. А во-вторых, это второй тип литературы, это то, что связано с моим сыном. То есть мы стали все-таки активно читать с ним детские всевозможные сказки, книжки. И я для себя частично, ну, в меньшей степени открыл, в большей степени перечитал огромное количество детской литературы, и здесь я получил, кстати, колоссальнейшее удовольствие. Вот, ну, может быть, пару месяцев назад мы прочитали всего Карлсона, и мне кажется, вот мы с мамой получили не меньше, а то и больше удовольствия, безумно хохотали, ну, как минимум, не меньше, чем наш сын. Вот. А что касается открытий, их было не так много. То есть, ну, опять же, в связи с тем, что в большей степени перечитывал. Вот, наверное, про одно я хочу сказать. Не так давно открыл для себя нового автора нашего отечественного. Это Алексей Сальников. Вот. Не могу сказать, что это такое было однозначное открытие. То есть я познакомился с ним через произведение Петрова «В гриппе и вокруг него». Ну, кстати, можно будет как-нибудь его обсудить. Пока скажу лишь, что у меня очень двоякое ощущение. То есть, с одной стороны, я вижу, что написано определенно хорошо, профессионально и талантливо. С другой стороны, книга мне решительно не понравилась. Поэтому я прям не знаю, что делать. Это что касается открытий.
Ну что, Федь, давай, наверное, к тебе такой же вопрос адресую. Много ли ты читал? Что вообще в твоем литературном году изменилось? Как минимум, город твоего постоянного пребывания изменился. Вот в том числе работа, связанная с литературой, насколько это все повлияло на то, что ты читаешь?
Да, сначала нужно собраться и пока не отреагировать на вброс про Сальникова, потом можно будет почитать. Я просто очень люблю Сальникова. А, вот. Что касается моего литературного года, мне вот сначала я думал, что я скажу, и хотел сказать то, что я вот такое думал, читал, но сейчас вот перебираю в голове, просто даже пока Глеб говорил, пока ты делал вступление, я как будто бы сейчас вспоминаю, как будто бы уже не так мало. А, вот. Поэтому сложно подвести какие-то итоги года, они всегда затмеваются какими-то последними впечатлениями. Всегда есть, но в любом случае я это попробую сделать. У меня как раз, наверное, как ни парадоксально, достаточно много в этом году было такой литературы, ну, не подростковой, но литературы про людей молодых, про метание, про выбор, про, наверное, про современное поколение или литературы не очень современные, но так или иначе связанные с современным поколением. Причем не могу сказать, с чем это связано, так просто получилось. Ну и в связи вот то, что ты сказал, со сменой города, я, естественно, как-то, ну, немножко проникся, чисто как-то захотел почувствовать такой вайб, да. Я там Трифонова немножко почитал, то есть, ну, точнее, достаточно много, да, но просто вот какие-то еще от произведения, да. И, наверное, вот у меня такая общая тема этого года, не считая того, что впервые я много лет работал в молодежной библиотеке и сейчас продолжаю это делать, но, наверное, впервые этот год у меня в каком-то смысле посвящен молодежной литературе или литературе про молодежь, это вот прям вот настолько сильно. Еще, наверное, меня вот лично, меня начало в каком-то смысле тянуть в этом году вот именно такая эмоция этого года на какую-то бытовуху, то есть мне захотелось вот какой-то литературы про быт, про обычное общение, про людей, вот, похожих на меня, на моих родственников, на... То есть вот какой-то... Не то чтобы усталость, но какая-то такая, знаешь, мне не нужно было героики в этом году, то есть мне нужно было чего-то такого обычного, чего-то такого домашнего, не скажу, что теплого, как будто обычно я читал что-то такое, скорее такое темное, скорее, может быть, не всегда позитивное, но при всем при этом вот какая-то основная эмоция у меня, наверное, вот такая: обычные люди, обычные квартиры, обычные семьи и все, что происходит вокруг этого, это такая, наверное, вот литературная линия 25-го года для меня.
Ну, здесь я, наверное, подхвачу, потому что по настроению, мне кажется, у меня что-то похожее. Я посмотрел все выпуски, темы, которые у нас были в 25-м году, и решил такой прям шорт-лист накидать, что мне больше всего вот прям запомнилось, понравилось. И я думаю, что все эти книги действительно объединяет то, что здесь какие-то семейные, человеческие истории. То есть, ну вот сейчас я просто их перечислю, и я думаю, что будет это более понятно. «Две недели в сентябре» Шериф, «Случайная вакансия» Роулинг, «Звезды смотрят вниз» Кронин и «Козел отпущения» Дюмарье. Это вот одно из последних обсуждаемых нами произведений. Да, то есть какие-то такие новеллы, что-то достаточно, с одной стороны, понятное. Где-то можно, конечно, здесь поискать дополнительные смыслы, но вот мне хотелось действительно чего-то простого, чего-то интересного, вдохновляющего, цельного. И вот этот год для меня, наверное, по таким трендам прошел. Хотя у нас, конечно, были очень разноплановые произведения, были разные сборники, были авторы, которые, может быть, чуть больше заходили, были, которые, понятное дело, чуть менее. Ну вот для себя, наверное, примерно такого рода литературу я выделяю из тех, которые меня зацепили. Ну, это, кстати, говоря о книгах, которые читал, обсуждал, но они еще так или иначе не фигурировали в наших подкастах. Буквально неделю назад тоже открыл для себя такой формат, как книжный клуб в офлайн-режиме, и обсуждали книгу, которая, честно говоря, для меня сначала вызывала большие сомнения, поскольку я не люблю тему сказок, фэнтези. Ну, понятно, что когда читаешь с ребенком, это немножко другое дело. Но когда обсуждаешь ее со взрослыми людьми, вроде как название «Волшебная зима», «Мумитролля», «Туви Янсен», я никогда ее не читал. И, наверное, в этом вот были мои определенные предрассудки. Когда книжку я все-таки осилил, посмотрев, что она занимает, ну, условно, часа полтора звукового восприятия, я понял, что книжка совсем не детская, что книжка классная, книжка суперфилософская, и рекомендую ее почитать в том числе на Новый год. Не рекомендую ее читать детям, потому что, конечно, много о чем здесь есть поговорить, но, наверное, с определенного возраста. То есть, если вы хотите сказочные истории, я думаю, можно найти гораздо больше интересных образчиков вариантов. А вот если вы сами хотите задуматься, она в меня еще попала по настроению, наверное, поэтому вот зацепилась в памяти, и о ней тоже решил сегодня рассказать. Но есть еще, наверное, тенденции, которые я в целом сегодня посмотрел, то, что выделяют и журналисты, и критики, ну и, собственно, те, кто участвует в различных книжных мероприятиях, что-то себе выписал, думаю, что, может быть, за что-то из этого зацепимся и тоже пообсуждаем. Вот. Ну, есть какие-то моменты, которые, наверное, на поверхности. То, что все больше книг у нас распространяется через маркетплейсы. Сейчас их доля достигла 50%. На 11% упало посещение книжных магазинов. Вот. Ну и, кстати, я сам попробую вспомнить, когда последний раз я заходил в книжный, и по какой причине это было, честно, не вспомнил. Вот. Это было очень давно, наверное, больше 10 лет назад. Поэтому вот не знаю, почему почему, с какой целью сейчас люди это делают, то есть на что должны маркетологи делать упор для того, чтобы люди покупали бумажные книги. Я знаю, что есть определенная доля людей, кто любит именно читать в бумажном, в олдскульном, в трушном, в истинном, в классическом варианте, какой угодно термин здесь подбирайте. Но вот когда мы понимаем, что сейчас практически любой контент в электронном формате доступен, его удобно взять, или даже тот же бумажный вариант заказать просто через маркетплейс и не идти за ним куда-нибудь. Вот что будет с книжными магазинами, это вот, наверное, первый момент, на котором хочется заострить внимание. Ну и опять же, вот, Федь, может быть, к тебе вопрос. Бумажные книги в библиотеках, насколько они популярны? Что происходит с теми людьми, которые приходят в залы читальные как-то работать с книгами? Их больше, меньше, столько же? Есть ли тут какая-то тенденция?
Про выпуски я просто хотел отметить, что одно дело книги, которые зацепили, которые понравились, но вот мне понравилась такая особенность в этом году в наших выпусках. Мы иногда брали, наверное, литературу, которую каждый из нас назовет, может быть, не супербольшой, не супермасштабный, скорее какие-то такие произведения немножко, такого второго ранга, возможно. Но при всем при этом, почему-то выпуски с такими произведениями мне нравились больше всего. Почему-то они как раз цепляли вот нас в нашей дискуссии за живое. Это вот такой очень интересный момент, который мне понравился. Я бы, наверное, больше хотел бы чего-нибудь такого, может быть, в будущем году, потому что эта история, как там «Дети в гараже моего папы» обсуждали, там, или еще какие-то книги мы такие с вами обсуждали, которые точно не в первом ряду сами, или там сборник про транспорт, да. Но при всем при этом, мне кажется, что у нас с вами получался самый лучший разговор про эти книги. И мне, наверное, в нашей программе через эти обсуждения таких книг открылось какое-то второе дыхание. Вот такие выпуски мне понравились больше всего. Про тренды, про книжный рынок тоже. Но тут тоже нужно понимать то, что я, во-первых, не могу отвечать за библиотеки по той простой причине, что я, не работаю с книговыдачей, просто у меня такой статистики, я его там периодически с ней сталкиваюсь, но подробной у меня нет. Вот, естественно, люди приходят, и мы, наверное, не очень понимаем, какие это масштабы, то есть у нас там есть свои показатели, свои цифры, какие-то масштабы там в масштабах страны, мы, наверное, не очень понимаем. Естественно, у нас там будет доминировать либо какая-то суперпопулярная литература, либо школьная программа, тоже понятно, да? Вот, что касается того, что ты говорил про книжные магазины, тут вот самая большая проблема в том, что, во-первых, по рейтингам книжных магазинов невозможно отслеживать популярность книг, это только одна часть такой книжной индустрии того, что люди читают. Люди читают еще много где, кроме книжных магазинов, поэтому, наверное, делать выводы, что если люди это покупают, они это же и читают, это тоже неправильно, потому что, допустим, мне кажется, что 30% книг, покупаемых в книжных магазинах, они покупаются в подарок, это тоже нужно понимать, и читаются ли они потом, это тоже очень большой вопрос. Вот, что касается падение продаж в книжных магазинах, тут тоже нужно понимать, что у нас этот год, наверное, ознаменован самым большим количеством запретов, самым большим количеством убранной литературы, и это тоже, безусловно, влияет на продажи, так же, как и подражание книг, так же, как и всевозможные такие процессы, и, соответственно, мы не понимаем, допустим, литература, это в основном подростковая литература, модная подростковая литература, да, о которой мы говорим, которая подверглась этой цензуре, да, мы не понимаем, эта литература ушла, то есть к ней потерян интерес, или этот интерес реализуется в каком-то другом виде. Поэтому я думаю, что сегодня на конечно, те цифры, которые дают книжный магазин, на них нужно смотреть, но нужно смотреть гораздо-гораздо аккуратнее, потому что мы понимаем, что в этих цифрах очень-очень много субъективного.
Во-первых, очень кратко про наши программы. В общем-то, уже много было сказано. Во-первых, соглашусь с Федей, да, безусловно, интереснее такие эксперименты, когда мы говорим о каких-то вещах менее известных, менее затертых, да, даже пусть они и не столь раскручены, да, и не столь монументальны, но там всегда есть какое-то пространство для обсуждения, да, то есть нет какого-то давления авторитетов в том числе. Вот, и это классно. Здесь я полностью поддерживаю такой формат. Еще в сторону «Волшебной зимы» хочу сказать, что полностью тебя поддерживаю. Замечательная книжка, вообще лучшая, что написал Тови Янсен, тоже всем рекомендую. Поддерживаю рекомендацию. Вот. Ну и что касается бумажных книг, мне кажется, Федь, мне кажется, Вася спрашивал не столько о том, почему сейчас читают меньше, да, а наоборот, как я понял вопрос, если я его правильно понял, что вообще почему кто-то сейчас продолжает читать бумажные книги, когда на самом деле в доступе таком в хорошем достаточно большой объем электронной литературы, и это гораздо где-то удобнее и практичнее и так далее. Да? То есть я для себя тоже долго искал ответ на этот вопрос. Почему? Потому что, с одной стороны, мне, как, наверное, вот всем нам, в силу ряда причин, удобнее и гораздо доступнее электронная книга. Вот. Но при этом могу сказать, во-первых, за некоторое количество моих читающих знакомых, что это люди, которые все-таки предпочитают бумажные книги, потому что, ну, как мне кажется, людям нужны какие-то символы, какая-то привязка к предмету, да, пусть это и, ну, в большей степени просто создание некой атмосферы, вот этот запах бумаги, вот этот вес книги в руках, он что-то такое добавляет, что словами сложно описать, но это определенно есть. И даже за себя могу просто поделиться вот таким личным опытом. У меня часто такое было раньше, сейчас просто как бы меньше свободного времени. Но я просто любил заходить в книжный магазин, находить там какую-то книжку, которую недавно прочитал в электронном виде, и просто взвесить ее в руках вообще, вот как оно выглядит. Да, это тоже доставляло какое-то определенное эстетическое удовольствие. Поэтому мне кажется, что бумажные книги, они никуда не исчезнут. Они будут, и будут люди, которые их будут читать. Просто это может быть более такая нишевая история, потому что, ну, естественно, электронные книги, они не могут не вытеснять. Они станут дороже, да, то есть они, может быть, даже станут дороже, будут выходить на какой-то более качественной бумаге, но в то же время это вот будет такое дело коллекционеров и очень узкого числа таких вот любителей, фанатиков физических носителей.
Мне кажется, тренд заключается не в том, что бумажные книги под угрозой, а под угрозой именно книжные магазины. То есть бумажные книги ты совершенно легко можешь купить на маркетплейсе, и тебе для этого не нужно идти физически в место, где много книг на полках.
Мне кажется, тоже никуда не исчезнут, потому что, вот опять же, по опыту могу сказать, я тоже коллекционер, правда, я там в большей степени музыку коллекционирую, но мне кажется, история та же самая. Покупка чего-то на маркетплейсе, она сокращает удовольствие от покупки, нежели покупка в настоящем магазине, когда ты приходишь, когда ты выбираешь, когда ты оплачиваешь на кассе. В этом тоже что-то есть, поэтому, я думаю, опять же, для какого-то круга книжный магазин, конечно же, не перестанут существовать, они будут.
Ну, вопрос количества таких людей, которые действительно вот эту классическую цепочку любят, потому что я, например, к ним не отношусь, мне гораздо проще всегда вот что-нибудь заказать, будь то книга или что-то еще, и физически. Я понимаю, наверное, о чем ты говоришь, когда особенно, ну, вот твоя аллегория с музыкой, ты с ценителем музыки обсуждаешь музыку, и не только покупаешь какой-то конкретный альбом, да, но и можешь там выбрать, обсудить, может быть, к чему-то присмотреться. И вот, если помните, эти книжные развалы классические, когда там, ну, какой-то человек раритет издания продает, и он знает их истории, и вот это, наверное, интересно.
По моему ощущению, сейчас как раз наоборот, он, скорее всего, временный, но некий ренессанс бумажной книги. Я абсолютно тут с Васей, потому что у меня вот нет вот этой вот ностальгии, мне не нужно вот потрогать вещь.
Как будто бы, более приземленные люди,
да,
просто.
Да, более приземленные, абсолютно точно. Но при всем при этом я вижу вокруг себя, вокруг своих знакомых, то, что у людей есть такая некая усталость от онлайна, от какого-то безвещественного пространства, и вот книга — это как будто такая самая доступная материальная вещь. Но мне просто кажется, что в книжном мире это вообще не принципиально, но как вот такая штука, мне кажется, что тренд как будто бы обратный. И я еще раз скажу, думаю, что ненадолго, но при всем при этом какая-то такая мода на бумажной книге, она как будто существует. Мне кажется, есть такой, знаешь, эффект, как вот винил в свое время возродился, и вот с книгами какая-то такая похожая история есть.
Ну что, а по поводу того, что люди читают, давайте тоже пару тенденций я отмечу. Среди самых продаваемых, самых читаемых книг, самых востребованных книг в 2025 году, ну, опять же, к рейтингам можно задавать вопросы, но тем не менее, в двадцатке у нас 3/4 это фэнтези и любовные романы, что косвенно говорит о том, что люди предпочитают уходить от реализма, ну, и ищут варианты того, где, условно, их читательское восприятие тоже отдыхает. Да, и здесь, наверное, как раз вот скорее к этой тенденции я такое количество отношу, не потому что людям просто там нравятся фэнтези и любовные романы настолько, а, ну, это является таким способом, ну, может быть, самоотвлечения и так далее. При этом на 40% возрос интерес к литературе азиатских авторов. В топе Япония. Ну, кстати, одна из самых популярных книг, которую мы в этом году обсуждали, Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут». Мураками «Норвежский лес» — тоже классика. Мисима «Жизнь на продажу». Ну, в общем, все достаточно популярное. Китай и Южная Корея на втором и третьем месте идут.
Тут же раскрылась в этом году очень большая махинация с модой на японскую литературу. Оказывается, было достаточно крупное русское издательство, сейчас подробностей не помню, которое выдавало книжки рядовых там российских авторов, не очень известных, за книги каких-то японских авторов, и это просто продавалось как модная японская литература, и на этом очень тоже большие достаточно деньги заработали. То есть это просто какая-то мода на Японию.
Ну, да, хотя здесь, я думаю, что даже если учесть, что кто-то, может, манипулирует этим интересом, все равно, я думаю, ну, этот тренд, да, существует. Может быть, он там не такой повальный и всеобъемлющий, но даже вот мы чуть чаще стали обращаться к творчеству авторов именно из этого региона. Глеб, ты, кстати, насколько любишь японских, корейских, китайских авторов?
Я люблю Юкио Мисима. Вот я, кстати, бы тоже, наверное, предложил одну из передач посвятить либо в целом этому автору, либо какому-то отдельному произведению. Мне кажется, это была бы хорошая тема для обсуждения. Вот Абе Кобе тоже, в принципе, я думаю, не безинтересный автор, поэтому, ну, есть о чем однозначно японская литература. Она достойна того, чтобы ее пообсуждать. Вот, поэтому тут спорить даже не буду. Давайте подумаем.
Ну, да, отлично. И начинаем уже закидывать какие-то предложения на следующий год. Я себе выбрал три произведения, которые я, наверное, советовал бы почитать на праздники. Я решил сосредоточиться, ну, во-первых, на теме Нового года, Рождества. А во-вторых, книги, ну, либо классические, либо, скажем так, может быть, относительно малоизвестные, но с хорошим таким добрым посылом. И вот что у меня, собственно, получилось. Это классика-классика Диккенс «Рождественская песнь». Это, собственно, образ Скруджа, который впоследствии Дисней взял за основу и сделал из него Скруджа Макдака. Но и здесь это ростовщик, к которому приходят духи Рождества и показывают ему примеры того, что с ним происходило, что с ним происходит сейчас и что с ним будет, если он не изменит свой образ жизни. Такая достаточно добрая, мотивирующая, вдохновляющая история. Я рекомендую ее почитать, можно с детьми. Ну, наверное, даже лучше, если вы это сделаете с детьми, если они у вас соответствующего возраста. Джон Гришем... «Рождество с неудачниками». Вот эту книгу, если честно, я не знал. И Гришем для многих известен как такой автор детективов, классический, американский. Здесь такая ироническая семейная комедия. Если кратко, то семейная пара впервые решает не праздновать Рождество. Их дочь уезжает, и они решают вот не пойти по общепринятым традициям, а уехать в круиз. И, собственно, их соседи, родственники, все начинают их хейтить, выражаясь современным языком. Они понимают, что у них, оказывается, есть какие-то социальные обязательства, ожидания от людей к ним, связанные с праздником. Ну и, собственно, вот это общественное давление здесь изучается как такой феномен. Ну и рассматривается коммерциализация Рождества как такого праздника, где люди кому-то что-то должны, оказывается. Если они этого не хотят делать, то... оказывается, они уже какие-то не такие. Ну, мне кажется, здесь такая история про антипраздник. В общем, тоже с долей юмора к этому можно отнестись и изучить это произведение. Ну и последнее. Тоже, в принципе, книжка, я думаю, в подборках Рождества часто присутствующая. Терри Пратчетт «Санта Хрякус». Здесь, если кратко, существует некий параллельный плоский мир, где роль Санты играет вот этот собственный Хрякус. И его... пытаются из этого мира убрать, убить, уничтожить. Ну и, собственно, как только это происходит, смерть, тоже герой в этом произведении, дабы, ну, собственно, порядок вещей не нарушать, решает за Санту разносить подарки. А ее внучка Сьюзен расследует, собственно, это преступление, что с Сантой случилось, и параллельно выясняет вообще, почему люди такое значение придают Рождеству, как они к нему относятся, зачем эти сказки, мифы, которые сами люди себе выдумали, почему они нужны, почему это привлекает такое большое внимание. Ну и тут тоже, собственно, посыл к тому, что люди учатся верить в добро на каких-то этих вымышленных историях. И, опять же, вот в тему предыдущей книги Рождество является таким связующим элементом, мне понравилось выражение, социальный клей, который объединяет людей. Но я думаю, что действительно и Новый год, и Рождество – это семейные праздники, это время вспомнить о тех, кто рядом, о близких людях, ну и, конечно, почитать хорошие книги. Ребят, вам передаю слово. Если есть какие-то еще рекомендации, пожелания, давайте тогда в завершении к ней перейдем.
Ну, я вот как ты, конечно, не планирую себе на Рождество никакие книги. У меня выбор книг вообще абсолютно обычно происходит спонтанно. Вот я вот что-то мы с Глебом обсудили «Мир без Стругацких», и я почему-то после этого начал Филиппа Дика перечитывать, и я подумал, почему бы нет, как вариант такой не тематический. Я просто никогда, честно говоря, не читаю в Рождество рождественские книги. Нет такого. Вот. А вот перечитать что-нибудь старое, доброе, может быть, слегка наивное, почему нет?
Я на самом деле очень долго думал, как бы так поступить. Мы уже не первый год что-то советуем, да, какую-то литературу, связанную с Новым годом, либо что-то светлое, доброе, как Федя говорит, может быть, немножко наивное. И вот как бы не повториться, да, и вот мне вспомнился один автор, мы говорили с вами сегодня много раз, упоминалась подростковая литература для подростков, сказки, вот как-то мне все это объединилось, я вспомнил одного очень неплохого французского автора, есть такой автор Жан-Клод Мурлева, вот. Он пишет, мне кажется, на грани от такого фэнтези и приключенческого романа. Почему фэнтези? Потому что вот все миры, которые он описывает, они как бы немножечко не похожи на наш, то есть там они не повторяют ни географически, ни политически, вот то, что существует у нас здесь или когда-либо существовало. Очень похоже, но не совсем, да? Но, с другой стороны, там ничего более, ну, помимо этого, ничего волшебного, ничего сказочного там больше нет, там все остальное абсолютно реальное. И вот это вот такая интересная, занятная смесь. Вот два романа я его читал, могу, в принципе, его порекомендовать. Один называется «Горе мертвого короля», другой «Зимняя битва». Ну, «Горе мертвого короля» рекомендую в большей степени, «Зимнюю битву» в меньшей, но, тем не менее, мне кажется, они оба достаточно неплохо, талантливо написаны, они оба достаточно такие захватывающие, остросюжетные для того, чтобы увлечь и, ну, просто хорошо провести время. Ну и, мне кажется, они оба в наше время имеют, ну, определенную актуальность, если прочитать, поймете, что я имею в виду.
Ну, главное, мне кажется, читать в целом хорошую литературу, какой бы тематики она ни была, наслаждаться праздниками, всех еще раз с наступающими, и услышимся в следующем году.
Всем пока.
Книга ворот.